Літаратурная анталогія.
Шановні сябры, пропануем вашей увазе сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеныя ветрам». Текст читая артистка Ліка Пташук.
Скарлетт попыталась вспомнить, что она слышала о том, как выпустили милледжвиллских каторжников в последнем отчаянном усилии остановить наступление армии Шермана. Фрэнк говорил ей это в то Рождество 1864 года. Что же он тогда ей рассказывал? Воспоминания о тех временах были у нее очень путанные, и она снова почувствовала несказанный ужас тех дней. Слышала грохот осадных орудий, увидела вереницу фургонов, из которых на красную землю капала кровь, увидела, как уходили ополченцы. Это были молоденькие курсанты и совсем дети вроде Филла Мида, а также старики вроде дяди Генри и дедушки Мэриузера. А с ними уходили и каторжники. Уходили умирать на закате конфедерации, замерзать в снегу под ледяным дождем в этой последней кампании в штате Теннесси. И на какой-то миг Скарлетт подумала о том, какой же дурак этот старик Арчи. Сражаться за штат, который отнял у него 40 лет жизни, 40 лет каторги. Джорджия забрала у него молодость и лучшие годы зрелости за преступление, которое он и преступлением-то не считал. А он добровольно пожертвовал и ногу, и глаз ради Джорджии. И Скарлетт подумала о том, что все южане, высоко ли стоящие или низко, сентиментальные дураки и какие-то бессмысленные слова дороже им собственной шкуры. Она взглянула на узловатые старые руки Арчи, на его два пистолета и нож, и страх снова обуял ее. Может, и другие бывшие каторжники вроде Арчи, убийцы, головорезы, воры, которым простили их преступления от имени Конфедерации, тоже ходят на свободе. Да может быть, любой незнакомец на улице – убийца? Если Фрэнк когда-либо узнает правду о Барче, неприятностей не оберешься. И если узнает тетя Питти, да от такого удара она может и скончаться. А что же до Мелани? И Скарлетт даже захотелось рассказать Мелани правду о Барче. Пусть знает, как подбирать всякую рвань и навязывать ее своим друзьям и родственникам. Я рада, что ты мне все рассказал, Арчи. Послушай, я никому не скажу. Это было страшным ударом для миссис Уилкс и других леди. Ха, да мисс Уилкс все знает, ответил Арчи. Я ей рассказал в первую же ночь. Неужели вы думаете, что я позволил бы такой славной женщине взять меня в свой дом, ничего обо мне не знаючи? Святые угодники, храните нас! — воскликнула Скарлетт. Мелани знала, что этот человек убийца, и при том, что он убил женщину и не выкинула его из своего дома, она доверила его своему сыну, своей тетушке, своей снохе и всем своим друзьям. Ах, боже мой, это Мелани, трусиха из трусих, не побоялась оставаться одна с ним в доме. «Мисс Уилкс, она женщина понимающая», — сказал Арчи. «Она рассудила так, видать, что со мной все в порядке. Она рассудила, врун всю жизнь вруном и останется, а вор останется вором. А вот убить больше одного раза в жизни человек не убьет. И потом она считает, тот, кто воевал за конфедерацию, все плохое в своей жизни искупил. Правда, я-то вовсе не думаю, что плохо поступил, когда жену свою прикончил. Да, мисс Уилкс, женщина понимающая. Так что вот чего я вам скажу, мисс Скарлетт. В тот день, как вы наймете каторжников, я уйду». Скарлетт промолчала, но про себя подумала. «Чем скорее ты уйдешь, тем будет лучше, Уилкс». Как же эта Мелани могла быть такой, такой? Ну просто нет слов, чтобы описать этот поступок Мелани. Взять и приютить старого бандита, не сказав своим друзьям, что он арестант. Значит, она считает, что служба в армии зачеркивает все прошлые грехи? Мелани вообще перестает соображать, когда речь заходит о конфедерации, о ветеранах, обо всем, что с ними связано. Скарлетт про себя предала анафеме Янки и поставила им в вину еще один грех. Это Янки повинны в том, что женщина вынуждена для защиты держать при себе убийцу. Возвращаясь в холодных сумерках домой с Арчи, Скарлетт увидела у салуна «Наша славная девчонка» несколько лошадей под седлом, двуколки и фургоны. На одной из лошадей верхом сидел Эшли, и лицо у него было напряженное, встревоженное. Хью Элсинг, не обращая внимания на прядь каштановых волос, упавшую ему на глаза, размахивал руками. В гуще стоял фургон дедушки Мэриузера, и, подъехав поближе, Скарлетт увидела, что на облучке с ним сидят Томми Уэлберн и дядя Генри Гамильтон. Их волнение, несмотря на ее нечуткость, передалось и ей, и страх когтями впился в ее сердце. «Вот это да!» — вздохнула Скарлетт про себя. «Надеюсь, никого больше не изнасиловали? Если Куклукс-клан линчуют еще хоть одного черномазого, янки сметут нас с лица земли». И она сказала Арчи: «Натяни-ка вожжи, Арчи, что-то тут неладно. Давай подъедем поближе».
«Послушайте, не станете же вы, мисс Скарлетт, останавливаться у салуна?» — возразил Арчи.
«Ты слышал меня? Натяни вожжи». «Добрый вечер всем собравшимся. Эшли, дядя Генри, что-то не в порядке? Ах, боже мой, у вас всех такой вид, что...» Они повернулись к ней, приподняли шляпы, заулыбались, но глаза выдавали волнение.
«Кое-что в порядке, а кое-что и нет», — пробасил дядя Генри. «Это как посмотреть. Я, к примеру, считаю, что законодательное собрание не могло поступить иначе».
«Ах, боже мой, законодательное собрание», — с облегчением подумала Скарлетт. Ее мало интересовало законодательное собрание. Она полагала, что его деятельность едва ли может коснуться ее. Она боялась лишь погромов, которые могли устроить солдаты Янки. оно натворило?» — это законодательное собрание спросила Скарлетт. «Ах, наотрез отказалась ратифицировать поправку», — сказал дедушка Мэриузер, и в голосе его зазвучала гордость. «Теперь янки узнают, почем фунт лиха. И мы за это чертовски поплатимся, извините, Скарлетт», — сказал Эшли. «А что же это за поправка?» — с умным видом спросила Скарлетт. Политика была выше ее понимания, и она редко затрудняла себя размышлениями на этот счет. Как-то тут недавно ратифицировали 13-ю поправку, а, возможно, 16-ю, но что такое ратификация, Скарлетт понятия не имела. Мужчина же вечно волнуется из-за таких вещей. По лицу ее можно было догадаться, что она не очень-то во всем этом разбирается, и Эшли усмехнулся. «Это, видите ли, поправка, дающая право голоса черным», — пояснил он ей. «Она была предложена законодательному собранию, и оно отказалось ее ратифицировать». «Ах, как глупо!» — воскликнула Скарлетт. «Но вы же понимаете, что янки навяжут нам ее силой». «Именно это я и имел в виду, говоря, что мы чертовски поплатимся», — сказал Эшли. «А я горжусь нашим законодательным собранием, горжусь их мужеством», — воскликнул дядя Генри. «Никаким янки не навязать нам этой поправки, если мы ее не хотим». «А вот и навяжут», — голос Эшли звучал саркастически спокойно. «И жить нам станет от этого намного труднее». «Ах, Эшли, конечно же нет. Труднее, чем сейчас, уже некуда». Все это постепенно проникало в сознание Скарлетт, и глаза у нее расширились от страха. «Послушайте», — продолжал Эшли, — «вот я пытаюсь понять, что лучше для Джорджии и что лучше для всех нас». Лицо у Эшли было мрачное. «И что разумнее, выступить против этой поправки, как следовало законодательное собрание, и поднять против нас весь север и привести сюда всю армию янки, чтобы они заставили нас дать право голоса черным, хотим мы этого или нет? Или все-таки правильнее и разумнее поглубже запрятать нашу гордость и любезно согласиться с наименьшими потерями покончить со всем этим раз и навсегда? Ведь конец-то все равно будет один. Мы беспомощны. Да, мы беспомощны. Мы вынуждены испить эту чашу, которую они решили нам преподнести. И, может быть, нам же будет лучше, если мы не будем брыкаться», — сказал Эшли. Скарлетт не вслушивалась в его слова. Во всяком случае, их смысл едва ли до нее дошел. Она знала, что Эшли, как всегда, видит две стороны вопроса. Она же видела только одну. Как пощечина, которую получили янки, может вернуться обратно и отразиться на ней. «Ты что же, собираешься стать радикалом и голосовать за республиканцев, Эшли?» — резко, не без издевки, спросил дедушка Мэриузер. Воцарилась напряженная тишина. И вдруг Скарлетт заметила, как рука Арчи метнулась было к пистолету и остановилась на полпути. Арчи не намерен был сидеть и слушать, как дедушка оскорбляет супруга мисс Мелани, даже если супруг мисс Мелани несет какую-то чушь. В глазах Эшли мелькнуло изумление и тотчас вспыхнул гнев. «Я никогда не считал, что Джорджия должна отделяться», — заявил Эшли дрожащим от гнева голосом. «Но когда Джорджия отделилась, я не перешел на другую сторону. Я не считал, что война нужна, но я сражался на войне. И я не верю, что надо еще больше озлоблять янки. Но если законодательное собрание решило так поступить, я не перейду на другую сторону». «Арчи», — сказал вдруг дядя Генри, —
Вези-ка мисс Карлетт домой. Здесь ей не место. Политика не женское дело, и мы тут скоро начнем такие слова употреблять, что только держись. Езжай, езжай, Арчи. Доброй ночи, мисс Карлетт. Доброй ночи. И они поехали вниз по Персиковой улице, а сердце Скарлетт так и колотилось от страха. Когда Скарлетт подрядила 10 каторжников по 5 человек на каждую лесопилку, Арчи выполнил свою угрозу и отказался служить ей. Ни уговоры Мелани, ни обещания Фрэнка повысить оплату не могли заставить Арчи снова взять в руки вожжи. Фрэнк ведь умолял ее не нанимать каторжников. Эшли сначала отказывался иметь с ними дело и согласился лишь скрипя сердце после того, как Скарлетт, испробовав и слезы, и мольбы, пообещала снова нанять вольных негров, лишь только настанут лучшие времена. А соседи столь открыто выражали свое неодобрение, что Фрэнк, тетя Питти и Мелани не решались смотреть им в глаза. В общем, все считали, что это не дело — использовать чужую беду и несчастье. «Но вы же не возражали, когда на вас работали рабы?» — возмущенно восклицала Скарлетт. Но это было, по мнению окружающих, совсем другое дело. Какая же у рабов была беда? Да и несчастливы они не были. В рабстве неграм жилось куда лучше, чем сейчас, когда их освободили. И если она не верит, пусть посмотрит вокруг. Но, как всегда, когда Скарлетт наталкивалась на противодействие, это лишь подхлёстывало ее решимость идти своим, только ей одной, выбранным путем. Она сняла Хью с управления лесопилкой и поручила ему развозить лес и окончательно сговорилась с Джонни Галлигером. Он, казалось, был единственным, кто одобрял ее решение нанять каторжников на работу. Он кивнул своей круглой головой и сказал, что это ловкий ход. И она доверила без зазрения совести эту команду. «Я могу распоряжаться ими, как хочу?» — спросил Джонни, и глаза у него были абсолютно холодные, словно два серых агата. «Да, абсолютно. Как хотите», — ответила Скарлетт. «Я требую лишь одного — чтобы лесопилка работала, чтобы она поставляла лес, когда он мне нужен, и в том количестве, какое мне нужно». «Я ваш», — коротко объявил Джонни. «Я скажу мистеру Элберну, что ухожу от него». И Джон Галлигер пошел прочь в раскачку сквозь толпу штукатуров, плотников и подносчиков кирпича. А Скарлетт, глядя ему вслед, почувствовала, что словно гора свалилась у нее с плеч, и сразу повеселела. «Да, Джонни именно тот, кто ей нужен. Крутой, жесткий и без глупостей. Она знала, что ирландец, решивший чего-то в жизни достичь, человек нужный, независимо от его личных качеств. Да к тому же Джонни знал цену деньгам, и это сближало ее с ним гораздо больше, чем с людьми ее круга. За первую же неделю управления лесопилкой Джонни оправдал все ее надежды, так как с 5 каторжниками наготовил пиленого леса больше, чем Хью с 10 вольными неграми. Мало того, Джонни дал возможность Скарлетт, а она весь этот год, проведенный в Атланте, почти не знала роздуху, вдруг почувствовать себя свободной и немножко отдохнуть.
Ему не нравилось, когда она торчала на лесопилке, и он сказал ей об этом напрямик. «Послушайте, вы занимаетесь своим делом, продажей, а уж я-то буду заниматься лесом, мисс Карлетт», — решительно заявил ей Джонни. «Там, где работают каторжники, не место для леди. Если вам этого никто еще не говорил, так я, Джонни Геллигер, говорю вам об этом сейчас. Я ведь поставляю вам лес, верно? Но я вовсе не желаю, чтобы меня пестовали каждый день, как мистера Уилкса. Это ему нужна нянька, а мне нянька не нужна», — сказал Джонни. И Скарлетт, хоть и против воли, воздерживалась от посещения лесопилки, где командовал Джонни. Она опасалась, что если станет наведываться слишком часто, Джонни может плюнуть и уйти, а это была просто гибель для нее. Его слова о том, что Эшли нужна нянька, больно укололи ее, потому что это была правда, в которой она не хотела себе признаться. Эшли с каторжниками производил не намного больше леса, чем с вольнонаемными. Почему так происходило, он и сам не знал. К тому же он, казалось, стыдился того, что у него работают каторжники, и почти не общался со Скарлетт. Скарлетт же с тревогой наблюдала происходившие в Эшли перемены. В его светлых волосах появились седые пряди, а плечи устало горбились. Он редко улыбался, и он уже не был тем беспечным Эшли, который поразил ее воображение много лет тому назад. Скарлетт с горечью замечала, что Эшли словно подтачивала изнутри что-то, что он с трудом превозмогал. Это была какая-то боль, и крепко сжатый рот придавал лицу столь сумрачное выражение, что Скарлетт не могла смотреть на Эшли без горечи и удивления. Ей иногда хотелось насильно притянуть голову Эшли к своему плечу, погладить его сидеющие волосы и воскликнуть: «Ну скажи же мне, скажи, что тебя мучит? Я все устрою, я все сделаю, чтобы тебе было хорошо». Но его церемонная отчужденность удерживала Скарлетт на расстоянии. Стоял один из тех редких в декабре дней, когда солнце грело почти так же тепло, как бабьим летом. Сухие красные листья еще висели на дубе во дворе тети Пити, а в пожухлой траве еще сохранились желтовато-зеленые пятна. Скарлетт с младенцем на руках вышла на боковую веранду и села в качалку на солнце. Она была в новом платье из зеленого чалиса, оделанном ярдами черной плетеной тесьмы, и в новом кружевном чепце, который заказала для нее тетя Питти. И то, и другое очень ей шло, и, зная это, она с удовольствием их надевала. Приятно было, наконец, снова хорошо выглядеть после столь длительного времени. Скарлетт сидела, покачивая младенца и напевая себе под нос: и вдруг услышала, как на боковой улочке послышался цокот копыт, и, посмотрев с любопытством просветы между листьями высохшего винограда, который обвивал веранду, увидела Ретта Батлера, направлявшегося к их дому. Его долгие месяцы не было в Атланте. Он уехал почти сразу после смерти Джералда и задолго до появления на свет малышки Эллы Ларины. Скарлетт не хватало его, но сейчас она от души пожелала найти какой-то способ избежать встречи с ним. По правде говоря, при виде его смуглого лица ее охватила паника и почему-то чувство вины. То, что она пригласила на работу Эшли, камнем лежало на ее совести. Он остановил лошадь у калитки и, легко соскочив на землю, подошел к Скарлетт. Она смотрела на него в волнении и подумала, что он точно сошел с картинки в книжке, которую Уэйд вечно просит ему почитать. «Ах, боже мой! Не хватает только серьги в ухе да абордажной сабли в зубах. Но пират он или не пират, а перерезать мне горло ему сегодня я не дам». Ред Батлер вошел в калитку, и Скарлетт окликнула его, призвав на помощь свою самую сияющую улыбку. Как же это удачно, что на ней было новое платье и этот чепец, и что она выглядит сегодня такой хорошенькой. Взгляд, каким он окинул ее, подтвердил эти мысли. «Ах, боже мой!» — воскликнул Ред Батлер. «Как я рад! Еще один младенец! Ну, Скарлетт, и удивили же вы меня!» Рассмеялся он и, нагнувшись, откинул одеяльце, прикрывавшее маленькое личико Эллы Ларины. «Не кажитесь глупее, чем вы есть», — сказала она, вспыхнув. «Как поживаете, Ред? Вас так давно не было видно?» «Да, давно. Ах, боже мой, ну дайте же подержать мне малыша на руках, Скарлетт. Я знаю, не волнуйтесь, я знаю, как надо держать младенцев. У меня много самых неожиданных способностей. Надо сказать, ах, боже мой, этот младенчик — точная копия Фрэнка. Только баков не хватает, но всему свое время. Надеюсь, это время никогда не наступит, потому что это девочка», — сказала Скарлетт. «Девочка? Ну, тогда тем лучше. С мальчишками, ох, одно беспокойство», — воскликнул Ред Батлер. «Не заводите себе больше мальчиков, Скарлетт».
Шановные сябры, вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром» у виконанні артистки Ліки Пташук.